Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Во что одеты люди на самых известных портретах? Лекция первая.
Меня зовут Марьяна Скуратовская, я историк костюма, и мы начинаем цикл, посвященный тому, как одевались люди на знаменитых портретах. На самом деле, без живописи история костюма обеднела бы. Не всегда то, что мы видим на портрете, соответствует действительности, потому что художник мог что-то преувеличить, мог, наоборот, не дописать каких-то деталей, чтобы ему было проще. Но, тем не менее, частично на портретную живопись мы можем полагаться, и наряд на портрете всегда что-то рассказывает нам о человеке, который там изображен, о его статусе, о его положении в обществе, а иногда даже о его характере или о том, что он любит. Мы начнем нашу историю с одного из самых загадочных портретов в истории искусства – портрета четы Арнольфини, которую Ян ван Эйк написал около 1434 года. Итак, на портрете изображена чета – молодые мужчина и женщина. С современной точки зрения нам может показаться, что одеты они недостаточно богаты. На них мало украшений. Золотое украшение на женщине, и еще у них есть кольца. Однако современники, когда смотрели на этот портрет, сразу понимали – перед нами очень богатые люди. Дело в том, что на них длинные и широкие одеяния, на которые совершенно очевидно пошло огромное количество дорогой материи. Давайте сначала присмотримся к молодой даме. На ней красивое голубое платье с длинными рукавами, а сверху надето широкое зеленое одеяние. Если присмотреться, то кажется, что она вроде бы беременна и аккуратно придерживает рукой свой живот. На самом деле считается, что, скорее всего, она не была беременна, однако подчеркивать свое потенциальное материнство в ту эпоху было совершенно нормальным, более того, даже приветствовалось. Так что молодая женщина держит свое роскошное верхнее одеяние со складками на животе так, что действительно создается впечатление беременности. Обратите внимание на ее верхнее зеленое одеяние. На нем есть контрастная подкладка, она белого цвета. И это не просто отделка. Отделка по подолу, отделка по рукавам. Скорее всего, это все верхнее одеяние целиком поставлено на драгоценный мех. А это было очень дорогим. Поскольку мех светлый, скорее всего, это либо горностай, но только без черных кончиков хвостиков, либо белка, которая в средние века на самом деле считалась очень ценным животным в плане меха. На голове у дамы очень интересная прическа, два аккуратных маленьких рожка по бокам. Для того, чтобы поддержать такую конструкцию, иногда даже использовались специальные проволочные каркасы. Эта прическа была чрезвычайно модная в ту пору, и дамы стремились добиться на своей голове формы клевера или даже формы сердца. Впоследствии такая прическа будет все больше расти, расти, расти и выльется в огромные и очень специфически выглядевшие рогатые головные уборы. А вот сверху на эти милые рожки у дамы наброшен белый чепец. Такие чепцы назывались крузелерами. Взгляните, по передней части чепец отделан мелкими рюшами. А в сущности и происходит название этого чепца от слова краузе – рюш или оборка. А теперь давайте присмотримся к мужчине, либо ее жениху, нареченному, либо к мужу. Есть разные версии. Итак, на этом мужчине надето тоже сложное и богатое одеяние. Обратите внимание на его длину. Длинная одежда говорит нам о том, что перед нами человек достаточно богатый. Короткую одежду носили либо молодые люди, которые вели, как сказали бы сегодня, активный образ жизни, либо же те, кто занимался физическим трудом. А если одеяние длинное, это означает, что его владельцу нет нужды трудиться. Во всяком случае, руками. Одежда в ту пору была многослойной. Вот те узкие рукава, которые мы видим, они принадлежат нижнему слою одежды, нечто вроде куртки. И, скорее всего, она была сделана из такой дорогой и узорчатой ткани, как дамаскин. А вот верхнее одеяние, иногда такое одеяние называют хук, к нашему времени уже выцвело, оно кажется почти что черным, но если присмотришься, то понимаешь, что когда-то оно было пурпурным. И черные, и пурпурные одеяния тогда очень ценились. На самом деле, черного глубокого оттенка было нелегко добиться. И те, кто победнее, довольствовались скромными черными одеяниями, которые окрашивались какими-нибудь чернильными орешками. Но тогда и черный цвет получался, по сути, не черным, а скорее бурым. А тут глубокий, ровный, черный, благородный оттенок. Вот как раз, начиная с 15 века, черный цвет начинает входить в моду, и к нему будут относиться не только как к траурному цвету, но как к цвету благородному. На ногах у мужчины плотно облегающие штаны, чулки и обувь с достаточно длинными носами и с тонкой кожи. Конечно же, в такой обуви нельзя пройти по улице. Она предназначена исключительно для того, чтобы находиться в помещении. А вот если ты выходил на улицу, то надевал обувь на толстой деревянной платформе, как раз для того, чтобы возвышаться над землей и возвышаться над грязью. Такие туфли мы тоже видим на переднем плане картины. А на голове у мужчины соломенная шляпа, которая кажется достаточно простой, и, в общем-то, она не гармонирует с его роскошным меховым одеянием. Такая шляпа скорее летний головной убор, а мех и бархат скорее ассоциируются с холодным временем года. Но в данном случае одежда призвана не соответствовать времени года, а показать высокий статус своего владельца. Итак, несмотря на то, что на чете Арнольфини мы не видим ни обилия золота, ни обилия драгоценных камней, все равно понятно, что перед нами высшая прослойка тогдашнего общества Брюгге. А теперь давайте присмотримся к тому, как одета дама с одного из самых знаменитых портретов в мире, знаменитая Мона Лиза Джоконда, в девичестве Лиза Герардини. Считается, что она была женой торговца шелками. Этот портрет Леонардо да Винчи пишет в самом начале XVI века, тогда, когда итальянская мода от более мягких, округлых форм будет переходить к более жестким. Но, в общем-то, Мона Лиза одета по форме предыдущего периода, то есть по моде конца XV века. Я предлагаю вначале подумать над тем, что скрывается под ее нарядом. Ведь в одежде важно не только то, что мы видим, а и то, что мы не видим. Так вот, прежде всего на ней, конечно же, надета сорочка, а сверху сорочки надето платье. У этого платья должен быть относительно жесткий лиф с немного завышенной талией, поддерживающий грудь. Какого цвета это платье, мы не знаем, но оно точно должно быть. А вот то, что мы видим, это на самом деле верхнее платье. Дело в том, что в одном только нижнем платье достойные женщины того времени никогда не покидали пределов своего дома, обязательно надевали верхнее. И то, что надето на Моне Лизе, скорее всего, это так называемое гуарнелло, верхнее платье. Чаще всего такие платья делались из хлопка или из льна, но, повторюсь, считается, что прекрасная Лиза была женой торговца шелком, а раз так, то женщина – лучшая выставка достижений своего мужа, и почему бы действительно ей не надеть дорогое шелковое платье. А вот те рукава, которые мы видим, это на самом деле не рукава верхнего платья, это рукава нижнего платья, того самого, которое мы с вами на картине и не видим. Дело в том, что в ту эпоху рукава чаще всего не пришивались к костюму, а привязывались в районе плеча. Иногда также на этих рукавах делали разрезы в районе локтя. Для чего? Для того, чтобы человеку было удобнее сгибать руку, а также для того, чтобы ее было удобно поднимать. Со временем такие разрезы стали не только функциональными, но и декоративными. Дело в том, что сквозь них выглядывала белоснежная ткань сорочки, которая чаще всего была сшита из льна. И вот этот белый цвет очень красиво контрастировал с цветом вашей верхней одежды. То же самое мы можем сказать и о наряде Моны Лизы. А еще взгляните на ее голову. Нам может показаться, что у нее распущенные волосы. Нет. На самом деле замужние женщины той поры распущенных волос не носили, так что скорее у нее просто выпущено несколько прядей у лица, а все остальные волосы забраны назад и уложены там сзади либо в красивую толстую косу, либо в узел. Дело в том, что итальянки эпохи Ренессанса очень много времени уделяли своим прическам. А сверху на эту прическу накинуто тончайшее покрывало из настолько тонкой материи газа, что мы его не видим, оно едва-едва виднеется, и оно черного цвета, что на самом деле не делает картину более мрачной, а еще лучше подчеркивает тонкие черты ее лица. А теперь предлагаю на время отвлечься от взрослых портретов и посмотреть на портрет детский. Ван Дейк, 1637 год, дети короля Карла I. На самом деле, до поры до времени маленькие дети одевались в точности так же, как взрослые. Можно сказать, что и костюм девочек, и костюм мальчиков копировал в соответствии костюмы взрослых женщин и взрослых мужчин. Девочка в белом слева – это принцесса Мария, а в центре стоит ее брат, будущий король Карл II. А вот то прелестное создание, которое стоит между ними, нет, это не девочка, это мальчик. Это будущий король Англии Иаков II. Дело в том, что обычно маленьких детей, маленьких мальчиков, не одевали в одежду взрослых мужчин. Когда до 2, когда до 3-4 лет, иногда и позже, до 5, до 6, маленькие мальчики носили платья, в общем-то, достаточно похожие на платья девочек. Ведь для того, чтобы переодеть маленького ребенка в ту пору, нужно было прилагать много усилий, а одежду он легко мог запачкать, особенно когда он совсем малыш, так что предпочитали надевать нечто нейтральное. Не штанишки, которые было бы слишком долго снимать, расстегивать, а юбочку. А еще рядом стоит маленькая девочка в зеленом. Это самая младшая принцесса. Так что получается, что и маленькая принцесса, и маленький принц одеты почти что одинаково. Это уже вторая треть 17 века, а одежда тогда становится гораздо более удобной, чем раньше. Отказываются от особенно жестких прокладок, отказываются от украшения поверхности ткани плотной вышивкой, драгоценными камнями. Популярными становятся легкие шелковые материи, в частности атлас, который очень красиво переливался при свете свечей. Полюбили ткани однотонные, полюбили ткани светлые. Отсюда интерес к бледно-голубым, бледно-розовым и остальным нежным оттенкам. Самая, пожалуй, главная примета костюма той эпохи – это воротники. Воротники и манжеты. Широкие, отложные, либо целиком сделанные из кружева, либо отделанные кружевом по краям. Они красиво располагались по плечам и украшали костюм, и своей белизной немного подсвечивали лицо, освежая его. Такие воротники, именно потому что их часто писал художник Ван Дейк, войдут в историю костюма под названием «Воротники Ван Дейка». Ну, а на нашей следующей лекции мы поговорим о том, как одевались позднее, в 17 и 18 веках, и взрослые, и дети.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.